Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса Марина Цветаева «Одна против всех». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamasacademy/promo ввести промокод «Поэма». Арзамас представляет курс Натальи Громовой Марина Цветаева «Одна против всех». Лекция первая. Утренняя благостная весть.
Марина Цветаева, поэт, которого Иосиф Бродский считал одним из самых лучших мировых поэтов. И он выделял два для нас важных качества в ней. Это, во-первых, то, что она была предельно искренний человек и предельно искренний поэт. И что она ничего не делала никогда тайн. И всегда была абсолютно открыта, что, собственно, и стало потом причиной и нападок, и в то же время возвышенного к ней отношения. И в то же время он говорил о том, что Цветаева – это голос трагедии и голос колоссального неблагополучия. Он называл ее даже Иовом в юбке, то есть таким странным поэтом, который, может быть, вслед за Лермонтовым вот, в русской традиции протестует не только против мира других людей, не только против своего окружения, не только против истории, но она протестовала против мироустройства. Она была в этом смысле абсолютно отдельным человеком и поэтому говорила о себе и о других поэтах, что поэт – это вообще тот человек, который один против всех. И вот мы попробуем понять, откуда взялись все эти качества в Марине Цветаевой, вот как она могла возникнуть вот такой сложный и необычный поэтический характер в патриархальной московской семье, где она родилась в 1892 году в профессорском доме 26 сентября по старому стилю, по новому 8 октября. Родилась она в маленьком переулке, трехпрудном переулке, в маленьком деревянном доме, таком чисто московском. Этот дом принадлежал, на самом деле, ее отцу и его первой жене, Варваре Дмитриевне Иловайской. Отца ее звали Иван Владимирович Цветаев, человек по-своему в Москве очень знаменитый. Но в тот момент, когда он был женат на Варваре Дмитриевне, дочери тоже профессора, известного московского профессора, по его учебникам училась вся Россия по учебникам истории, он был влюблен в свою жену, это был счастливейший брак. И в этом браке у них родилась девочка Валерия, и, к сожалению, Варвара Дмитриевна умерла родами, когда родился ее второй ребенок, и Иван Владимирович остался один с двумя детьми на руках. И Иван Владимирович Цветаев, в общем, никогда не скрывал от своей будущей жены, что он продолжает любить свою жену Варвару Дмитриевну, и поэтому в доме в трехпрудном переулке всегда висел ее портрет. Ну, это тоже нельзя сказать, что всегда. Потом, когда уже он прожил с матерью Марины Цветаевой некоторое время, все-таки портрет унесли в Румянцевский музей. Итак, кто была мать Марины Цветаевой? Ее звали Мария Александровна Мейн. Это была женщина тоже, в общем, с такой обожженной душой. И Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой, говорила, что это союз двух одиночеств. Потому что Мария Александровна пережила несчастную любовь перед этим. Кроме того, она сама была человеком очень тяжелой судьбы. Она рано потеряла свою мать. Вообще Цветаева обращала внимание все время на то, как женщины вокруг нее все время рано умирали, погибали. И она даже считала, что это гений ее рода. Это, так сказать, одна из ее таких странных была идей. Но в тот момент Мария Александровна фактически выходила замуж как друг и как помощник Ивана Владимировича Цветаева, который мечтал в тот момент об одном. Его целью жизни, его главным смыслом тогда было создание Музея изобразительных искусств, который мы все знаем, он назывался тогда имени Александра III, а потом стал называться Музеем Пушкина. Это была цель его жизни, в которую он вкладывал и деньги, и силы, и душу, и повсюду искал людей, которые могли бы его поддержать. Так вот, Мария Александровна Мейн, которая была, кстати, при этом очень неплохой пианисткой и музыкантшей, она включилась в это, И, возможно, ее вот этот страшный туберкулез, который, собственно, сведет ее очень скоро в могилу, был связан с тем, что они вместе ездили в Уральские горы, и она надышалась там каменной крошкой. Но это все произойдет потом, а в тот момент, когда родилась Цветаева, существует еще такая версия, что Мария Александровна ждала очень мальчика и уже придумала ему имя Александр, но родилась Марина. Она была с детства очень отдельная, очень жесткая девочка по сравнению с своей младшей сестрой Анастасией, которая была как раз очень милым и таким всем нравящимся ребенком. А Марина уже с 6 где-то лет начинает рифмовать, а мать готовит из нее пианино. Она отдает ее в музыкальную школу. Но девочка действительно очень необычная, потому что она очень чувствует все то, что происходит в доме, вот эти все шепоты, такие тайные обиды, потому что падчерица Валерия, она в тяжелых отношениях была с матерью Цветаевой, и ее очень скоро отдали в Институт благородных девиц. Тем более это все, опять же, осложнялось атмосферой в семье, которая была уже связана с начинающейся болезнью матери, и девочки с маленьким Андреем ехали все время за матерью по разным заграничным пансионам, где она пыталась вылечить туберкулез, а он становился все сильнее. И часть ее детства прошла по разным немецким в основном городам. И главное, что ее сопровождало в этот момент, это, конечно, книги, в которых она утопала, уходила в них, как в другую реальность. У нее были свои главные герои. Это был Наполеон, это был Орленок, сын Наполеона, рано погибший, которого она очень любила. Но главным образом тогда она была влюблена в такую девушку, рано умершую, кстати, тоже от туберкулеза, звали ее Мария Башкирцева. И, собственно, ей Цветаева посвятит свой первый сборник. Он будет называться «Вечерний альбом». Выйдет он уже после смерти матери. Мария Александровна Мэйн умерла, когда Марине было 13 лет, а Асе 11 лет. И Иван Владимирович остался вновь вдовцом уже с 4 детьми на руках, и это, конечно, было очень драматично и для него. Он уже никогда не женился. А для девочек, которые, в общем-то, были предоставлены сами себе, они оказались в таком немножко двойном сиротстве, потому что отец все больше уходил, он уже достраивал, доделывал это дело в своей жизни. И у Марины, которая нашла вот этот свой главный образ главного героя в своей жизни, это была вот Мария Башкирцева, которая чем отличалась от других писательниц, от авторов дневников, потому что Мария Башкирцева была известна именно как автор дневника, всколыхнувшего тогда и Россию, и Францию, и другой мир. Это была девушка, которая фактически жила во Франции и которая писала очень откровенные дневники, в которых была не только история чисто женская, что, в общем, было традиционно, особенно для пишущей России, в этом смысле ничего нового не было. А то, что Мария Башкирцева писала о смерти, о бессмертии, что ее очень волновало, а главное, в ней было очень много честолюбия и желания славы, желания как бы какого-то высокого творчества, что, опять же, было не совсем свойственно, потому что до этого все-таки женщина воспринималась как часть семьи и часть мужчины. И тут появляется вот такое абсолютно свободное существо, которое при этом вот так вот рано очень погибает. И Цветаева заболевает вот этой вот фигурой и в каком-то смысле даже считает себя воплощением Марии Башкирцевой. И вот тот самый вечерний альбом, который будет написан ею уже к 17 годам, будет фактически посвящен Башкирцевой, и это будет дневниковая поэзия. Цветаева туда вносит весь этот аромат трехпрудного дома с его лестницами, книгами. Хотя это еще достаточно, как считал и Гумилев, и Брюсов, которые писали первые отклики, такая немножко еще детская, юношеская поэзия. Книжка вышла фактически тайно от семьи, потому что, понятное дело, что она в 17 лет не очень хотела признаваться в этом. И вот после того, как книга вышла и начались отклики, отклики ей не понравились. Они были в основном такие немножко высокомерные, хотя они были от самых известных в то время поэтов. В один прекрасный день в 10-м году, в декабре месяце, раздался звонок и вошел человек с огромной копной волос, очень полный. И он сказал ей, что его зовут Максимилиан Волошин. Он подарил ей стихотворение. Вот оно сохранилось даже, написано его рукой. И там были такие слова. «Ваша книга – это весть оттуда, утренняя благостная весть. Я давно уж не приемлю чудо, но как сладко слышать, Чудо есть. И вот это начало было, во-первых, начало другой жизни, вот эта встреча с Волошиным, замечательная абсолютно, потому что он пришел к ней вовремя и пришел к ней и как старший брат, и как друг. А главное, что с этого момента для нее начинается вот эта мысль о том поэтическом братстве, которое отделено от другого мира, где все друг друга должны понимать и где все друг другу должны помогать в этом поэтическом братстве. И надо сказать, что в каком-то смысле мы сейчас видим в этом и ее и плюсы, и ее трагедию, потому что вот конец ее, когда она обратится к Асееву с просьбой спасти сына, он ведь из этого же ряда. Она будет думать, что раз Асеев поэт, он ей поможет, он спасет. Да? Вот это ее достаточно литературное отношение к жизни, оно продолжалось фактически всю жизнь. Иногда оно срабатывало, а иногда и нет. Но тогда Волошин открыл ей дверь в другой мир, и с этого начинаются поездки в Коктебель. С этого начинается тот коктебельский мир, радостный и счастливый, который станет для огромного количества художников, поэтов, музыкантов, я бы сказала, таким античным миром культуры, искусства. Собственно, Волошин его и строил, этот коктебельский дом, вот для такого торжества искусства. Вот туда приезжает Цветаева, и там происходит ее встреча с Сергеем Эфроном, Сергеем Яковлевичем Эфроном, который в то же время там окажется, как и Цветаева. И тут все события начнут как бы соединяться и обгонять друг друга, чтобы привести эту пару к той судьбе, которая их ждет. Она увидела его сразу, увидела этого юношу с большими печальными глазами, очень несчастного, который был абсолютно похож на такого рыцаря, на такого героя, которого она вычитала в книгах. Она его выбрала сразу, и она только ждала, она загадала себе, что если он подарит ей сертоликовый камень, то она выйдет за него замуж, что он, в общем-то, исполнил. Хотя они об этом действительно не договаривались. И Волошин еще смеялся над ней и говорил, что Марина, если он даже принесет тебе кирпич или булыжник, ты все равно, так как ты влюблена, ты все равно как бы выберешь его. Этот сюжет сложился там, но тут надо сказать сразу, что так же, как и Марина со своим сиротством и со своим одиночеством, при всем при том, вот настроенная на вот эту вот прекрасную любовь, так и Сергей Яковлевич, абсолютно юный, недоучившийся гимназист, со своим чудовищным несчастьем, которое у него было за спиной. Дело в том, что его родители, народники, давным-давно эмигрировали. Отец его уже к тому времени умер. Так вот, в Париже еще оставалось жить его мать с братом Константином. В какой-то момент его маленький брат, ему было тогда 14 лет, он ходил в училище. Что-то произошло у него с товарищами, в общем, они его обижали. Мальчик пришел в один прекрасный день и повесился в ванной. Вслед за этим покончила с собой его мать. То есть вот Сергей Эфрон, похоронив своих близких, приехал в таком состоянии в Коктебель, и вот в таком состоянии он встретил там Марину Цветаеву. Тут надо понять, что они действительно соединились в очень детском возрасте, но они пытались, соединившись, создать какой-то свой абсолютно закрытый, прекрасный, счастливый мир, который компенсирует вот это кошмарное сиротство, в котором они оба оказались. Да? И при этом Цветаева тогда уже придумала очень много в их отношениях, в их браке. Цветаева написала о нем такие слова: «В его лице я рыцарству верна. Всем вам, кто жил и умирал без страху, такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху». Вот она предчувствует, конечно же, его вообще достаточно страшный путь, но она, понятное дело, что вчитывает в него, опять же, свои образы. Вообще, на самом деле, эти два человека всегда будут находиться в таком противоречии с реальностью. Они каждый раз будут встречаться с реальностью и отшатываться от нее. Это вот свойство, конечно, таких немножко романтических книжных людей того времени. Но жизнь будет в этом смысле жестока к ним. Тогда она еще восторженно писала о нем Розану, Василию Васильевичу Розану, и это очень открытые письма к нему. «Хочется сказать вам еще несколько слов о Сереже. Он очень болезненный. 16 лет у него начался туберкулез. Теперь процесс у него остановился, но общее состояние здоровья намного ниже среднего. Если бы вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша. Встретились мы с ним, когда ему было 17, а мне 18 лет». За 3 или почти 3 года совместной жизни ни одной тени сомнения друг в друге наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась. Люблю его все так же и живу с ним так же, как в 17 лет. Наша встреча – чудо, мы никогда не расстаемся. Вообще, сам этот брак произошел достаточно быстро, и это еще было при жизни отца, который, конечно же, сопротивлялся, потому что брак был ранний, мальчик еще не доучился даже в гимназии в тот момент. И, в общем, у него было вполне сомнительное будущее. Но сопротивляться Цветаевой было абсолютно невозможно. И, в конце концов, этот брак состоялся. И в это же время происходит для Ивана Владимировича Цветаева вот это великое событие для всех, в общем-то. 31 мая 2012 года открывается Музей изящных искусств имени Александра III при Московском императорском университете. И существует такая небольшая прекрасная хроника того, как это происходит. Вот на этой хронике есть одна удивительная вещь. Она, как бы сказать, присутствует и отсутствует одновременно. Стоит Иван Владимирович Цветаев, рядом стоит Николай II. Мы знаем, что где-то сбоку стоит Цветаева, которая все это наблюдает, стоит вся ее семья. А вот слева, невидимо на этой пленке, открыты окна, это мы знаем точно, дома на Волхонке, из которого 2 брата Пастернака, Борис и Александр, снимают все это действие. Это происходит буквально во дворе их дома. И вот эти все герои, они скоро встретятся. Вот и Цветаева, и Пастернак, но никто еще не знает друг друга, но они все объединены вот этим открытием этого замечательного музея. И опять же удивительно, что Иван Владимирович, доделав это дело своей жизни, открыв этот музей, он умирает. И, как бы сказать, тут развязывается уже вся связь Цветаевой и с прошлым, и с матерью, и с отцом. В этот момент, как это всегда бывает, открывается новая страница. Сергей и Марина ищут себе дом абсолютно для новой счастливой жизни. Этот дом должен называться волшебным, он должен быть такой, какого не было ни у кого и никогда. Это дом для ее дочери, у которой, как они считают, будет абсолютно счастливая и прекрасная жизнь. Наконец, они нашли в Арбатском переулке, недалеко от Молчановки, нашли себе дом, который им подходил. Этот дом, к счастью, сохранился, но в чем тут тоже есть своя поразительная загадка. Напротив этого дома находилось некое здание, больница для бедных имени Александра II. И когда они въехали, это фактически им принадлежало 1/4 дома с огромным количеством комнат, можно было выйти на крышу, где они ставили патефоны и играли, гостиные, детские. Ну, это была действительно очень большая и удобная квартира. Так вот, когда Цветаева въехала в эту квартиру, она написала странное стихотворение. Оно было посвящено ее покойной бабушке, которую она никогда не видела, бабушке со стороны матери. Звали ее Мария Бернацкая, полька. И мы знаем это стихотворение, и там есть такие слова: «Продолговатый твердый овал черного платья, раструба, юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы». Она написала его абсолютно непонятно почему, но когда 100 лет спустя стали разбираться, а что же было напротив дома Борисоглебском, то выяснилось, что вот на месте вот этого здания больницы для бедных, которая там до сих пор сохранилась, когда-то стоял особняк, в котором жила ее бабушка Мария Бернацкая. Цветаева об этом не могла знать никак, потому что все умерли, а ее дед умер, когда ей было совсем мало лет. Ее мать ничего не знала о своей матери. И вот присутствие этой бабушки оказалось абсолютно реальным, потому что она родила ее мать в этом доме, которого уже не существовало, потому что на его месте уже потом была выстроена больница. Вот такие были поразительные сюжеты, которые открывались уже после. Она как бы предчувствовала какие-то вещи, и потом она встретилась с Бернацкими уже под Парижем, но это уже была другая совсем история. Итак, в эти годы она становится все более известной благодаря, во-первых, своему огромному и знаменитому циклу стихов о Москве, который переписывают гимназисты, который печатается во многих местах. И она начинает обретать свой голос, в отличие от Сергея Яковлевича, который пытается учиться, который пытается играть потом в театре, который пытается быть журналистом. Но он нигде не может удержаться, он нигде не может состояться как человек, который может вровень стоять с Мариной Цветаевой. Поэтому как бы эта трещина нарастает, и удивительно, что вот в этом доме ту счастливую жизнь, которую они себе написали, им удастся прожить всего 2 года, да и не только в доме, а вообще в целой жизни – они смогут быть счастливыми вот только те 2 года, до тех пор, пока Марина Цветаева не встретит Софью Парнок.
В следующей лекции о времени, когда к Цветаевой приходит слава, о войне и революции, а также о романах с Софьей Парнок и Осипом Мандельштамом. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». И что, если ввести промокод «Поэма» на странице «Арзамас Академи/Промо», вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.